Боли всевольных и жизнеподателю, иди вселися в ней и очисти ней от всякие скверны, и спаси ваши души наши.
Мы с вами продолжаем говорить о Давиде. Теперь у нас Саул уже скончался, да?
Угу.
К сожалению, не очень хорошо, не очень правильно. С христианской точки зрения мы начинаем вторую книгу Царств, которая уже посвящена царю Давиду и его царству. Царь Давид, как мы помним, да, находится у нас в Сакилаге, защищает его от амаликитян, разбивает на голову амаликитян и не в курсе, да, того, что произошло с Саулом. Только на третий день после этой трагедии приходит человек от стана Саула, в одежде на нем разодрана, прах на голове его, и он говорит, что вот было весьма большое сражение, множество народа пало, и умерли Саул и сын его Ионафан.
А там, по-моему, все сыны у него?
Нет, один остался.
Нет. Саул и сын его Ионафан, ну, понятно, что и все остальные, но для Давида Ионафан же был особо дорог, особо близок. Вот. И дальше вот этот вот человек, да, решает, ну, что ли, как-то возвыситься в глазах Давида.
И сказал, что сам убил.
Да, он сказал, что я сам убил врага твоего Саула. Решает, так сказать, набрать очки в глазах Давида, но Давид тут же повелевает его убить. Как не побоялся ты поднять руку твою, чтобы убить помазанника Господня, да? И кровь его, кровь твоя на голове твоей, ибо уста твои свидетельствовали на себя, когда ты говорил, я умер помазанника Господня. Какое-то очень интересное отношение, да, Давида к Саулу.
Помазанник Божий.
Да, помазанник Божий, и такой вот личный неприязнь, как он не испытывал при жизни, так и после смерти. Вот это, конечно, действительно уникальное такое качество христианское, можно сказать, любви к врагу, да, которое явил Давид. И дальше вторая половина первой главы посвящена плачу Давида по Саулу и Ионафану. Плачевная песнь, которая посвящена смерти Саула и Ионафана. Очень красивый такой вот траурный псалом здесь изложен. И особенно, конечно,
так
он...
Они же враждовали, чего он по нему плачет, по Саулу? По
Саулу и по Ионафану.
Ионафан друг.
Ну, Ионафан друг, да. Но и о Сауле тоже, как о помазаннике Божьем, о том, что вот Господь лишил, да, свой народ, царя. И дальше, что делать? Какое решение принять? Давид спрашивает у Господа, да, вопрошает Господа, идти ли мне в какой-либо из городов Иудина, сказал ему Господь, иди. Сказал Давид, куда идти, сказал, в Хеврон. И пошел он в город Хеврон, это юг Иудеи.
Где у нас городок Хеврон, вот он, да?
Самая высокая точка вот этого вот Нагорья Иудейского. 950 метров над уровнем моря. Алло. Привет. Я на занятии на курсах. В 9, ладно?
Угу.
Так. Да, идет он в Хеврон. И жители Хеврона, да, они в помазывать Давида в царя над коленом Иудиным. Да? Сначала Давид царствует только над коленом Иудиным. И дальше донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. Тоже, ну, мотивы могли быть самые отрицательные, что вот эти нехорошие люди, да, негодные они, так сказать, того врага, вот ему почести воздали. Но как, да, реагирует Давид? Благословен его Господь за то, что оказали милость господину своему Саулу, помазаннику Господню, и погребли его и Иоаннафана, сына его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истину, а я сделаю вам благодеяние за то, что вы сделали. Да. Таким образом, да, вместо какого-то презрения этот город, да, получает похвалу от Давида, но однако смерть Саула, да, мир в израильский народ не принесла. Военачальник Авенир, военачальник войска Саула, взял оставшегося в живых сына Саула Иевосфея, и в городе Маханаим, это вот за Иорданом, вот на потоке Иавок, городок здесь был, туда воцаряет его над северной частью Израиля, да, над Галаадом и Ашуром и Изъявилом. Его зовут Иевосфей. Да, оставшийся сын в живых.
Это Давид его, да?
Саул. Нет, его воцарил Авенир, военачальник войск Саула, в противовес Давиду. Давид у нас царствует в Хевроне над Иудеей, на юге.
Это тот, который спал с ним в палатке, да, который должен был его стеречь, да?
Когда Авенир, да, который... тот самый, да. Ну, военачальник.
Когда украли, там...
Да, военачальник. А Авенир, да, взял Иевосфея и воцарил его здесь, над Галаадом, за Иорданием. Над чем еще? Ашуром и Изриелем. Изриель — это вот эта вот долина возле горы Кармел. Да, самая плодородная. Над Ефремом, Вениамином и над всем Израилем. То есть над всем израильским, над всем северным, над всеми северными коленами.
Короче, северные колена, да?
Да. Вот. И целых два года Иевосфей царствует над северными коленами, и только дом Иудин, колено Иудина, остался с Давидом. Вот. И в течение 7 лет и 6 месяцев, да, 7,5 лет, Давид царствует только над коленом Иудином. Однако дальше начинается противостояние. Противостояние не самого Давида, а военачальников. Значит, у Иевосфея военачальник Авенир, а у Давида военачальник Иоав и Авесса, два военачальника. Происходит такая гражданская война, которая заканчивается тем, что Иоав, военачальник Давида, хитростью заманивает Авенира в ловушку и убивает его. Но перед этим Авенир рассорился с Иевосфеем. Дело в том, что Авенир рассчитывал, что Иевосфей — это будет такая марионетка на троне, да, Авенир сам будет всем заправлять, но Иевосфей сказал: нет уж, я буду править самостоятельно. Между ними произошла распря, и Авенир решает переметнуться на сторону Давида, идет в Хеврон к Давиду, да, для того, чтобы как-то с ним договориться. Вот. А Иоав, ну тут сложно, либо он воспринимает Авенира как такого перебежчика, который...
В общем, на всякий случай его убил, да?
Да, как какого-то такого, либо как перебежчика, который, так сказать, пришел какие-то сведения тут разузнать, потом...
Не доверяет ему, да?
Либо как конкурента, да? Я здесь военачальник, а тут пришел, значит, еще один военачальник, который хочет подсидеть меня, занять мое место. И в итоге Да, Иав убивает Авенира, причем достаточно подло. Да. Да, Иав отвел его внутрь своего дома, да, как будто для того, чтобы поговорить с тем тайной, там поразил его мечом в живот, и умирает Авенир. Ну, правда, перед этим Авенир убил в результате вот этой гражданской войны брата Иава Асаила, поэтому тут еще вот такой личный момент, такой мести добавляется. И в итоге Давид очень скорбит, да, о смерти вот этого военачальника, потому что... Как положено убирать военачальника? На поле битвы, а он умер вот так вот подло. Да? Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, ноги твои не в оковах, ты пал, как падают от разбойников. И в итоге, да, Давид даже объявляет траур, отказывается кушать пищу до вечера, да. Таким вот образом он скорбит об невинно убиенном Авениле. А дальше происходит неприятность с самим Иевосфеем. Да, два неких человека по имени Рехав и Баана, да, решают убить Иевосфея и таким образом выслужиться перед Давидом. Приходят к нему... Днем, в самый жар дня, в зенит, вот, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницу, поразили его в живот и убежали. Вот, и поразили его, да, на постели его во время сна, да, отрубили голову, взяли голову с собой, шли пустынную дорогу и принесли голову Иевосфея в Хеврон к Давиду. Дескать, вот мы какие молодцы, вот, так сказать, убили твоего конкурента. И вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей, ныне Господь отмстил за господина моего царя Саула, врагу твоему, и потомству его. Вот. Но как отреагировал на этот перформанс Давид? Если того, кто принес мне известие, сказав, вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сакелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли? Ну и, собственно говоря, жизнь вот этих вот двух, как можно их назвать, авантюристов, да, Рехава и Бааны закончилась, да, тем, что их тоже казнили. Через четвертование, да, отрубили им руки и ноги, повесили над Тудом в Хевроне, а голову Иевосфея взяли и погребли в гробе Авенира в Хевроне. Таким образом, да, закончилась вот эта вот гражданская война, продолжавшаяся 7,5 лет, и Давид становится единогласным правителем, да, все колена Израиля приходят к Давиду в Хеврон и просят его воцариться над всем Израилем. И, собственно говоря, Давид воцаряется над всем Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, и царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал 7,5 лет, и в Иерусалиме еще 33 года над всем Израилем и Иудою. Вот. И прежде чем, так сказать, вступить в права, точнее, не прежде чем вступить в права, а вот после вступления в права царя, да, он должен был как-то показать, да, свою богоизбранность, да, совершить некое действие, которое бы не оставило ни у кого в этом сомнений. Если помните, Саул тоже начал с там был этот, Наас аммонитянин, да, с похода военного. И Давид решает завоевать неприступную крепость Иевус на горе Сион, да, которую не смогли завоевать евреи со времен Иисуса Навина. Да, такой маленький анклав ханаанских племен, да, находился в Израиле. И Давид осаждает Иерусалим. Вот. Причем жители Иерусалима, они очень были такими достаточно
воинственными,
гордыми, что вот мы уже столько столетий тут стоим, и нас никто завоевать не может. Они сказали, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые. Ну вот так. Весьма недружелюбно встретили Давида, но Давид взял эту крепость, и эта крепость стала городом Давида. Каким образом он его взял? Он завладел источником города. Да? И, собственно говоря, город был обречен. Из крепости Давида к источнику шел специальный лаз, да, по которому вода подавалась в город. Он попал в этот лаз, и через этот лаз его воины как раз ворвались в Иерус. И в итоге Давид поселился в этой крепости и назвал ее городом Давидовым и обустроил кругом от Милои внутри. И таким образом, да, Давид уже показал свое божественное избранничество, свое управление. И начинают завязываться, как это сказать, дипломатические связи с окружающими государствами. Послал Хирам царь тирский послов к Давиду и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И в итоге Давид и Хирам царь тирский, они становятся такими вот друзьями между этим небольшим островным государством Тир, да, вот, на севере, Сур, современный Ливан, и Иерусалимом. Кто у нас Иерусалим-то? Иерусалим. Вот, завязываются дипломатические и экономические связи, которые будут, так сказать, крепнуть в течение всего правления Давида, и после его смерти, да, Хирам продолжит дружить с сыном Давида, Соломоном. Тир находится в предгорье гор Ливанских. Горы эти покрыты лесом кедровым. Кедр Ливанский был в древности знаменит как такое очень благородное, дорогое отделочное дерево, отделочный материал. Вот, и в Тире Тир славился не только как такой порт, торговый центр, но и как именно город краснодеревщиков и каменщиков. Дальше, когда филистимляне услышали, что в Израиле воцарился Давид, то пошли они войной против него, и Давид вопрошает Господа, идти ли они против филистимлян, предашь ли их в руки мои. Господь Давид отвечает, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И в итоге, да, произошло две битвы. Да, сначала в Ваал-Перациме в городе, а затем в долине Рефаим. И в двух этих битвах Давид нанес им сокрушительное поражение. Дальше, шестая глава посвящена торжественному переносу Ковчега Завета в Иерусалим. Да? Давид решил сделать Иерусалим не только, скажем так, политическим. До этого где он был? Давайте вспомним, где был Ковчег Завета. Сначала он был где? В Силоме, да, в Скинии. Затем, как вы помните, в начале первой книги царств евреи взяли его с собой на битву.
А филистимляне забрали его.
Потерпели поражение, да, и он оказался в руках у филистимлян. Некоторое время гастролировал по городам филистимским. Да, там разные неприятности, крысы, наросты, неприятное какое-то кожное заболевание, у филистимлян настигало. В итоге они решили отправить его в освояси. Чемодан без ручки, который нести тяжело и выбросить.
Так он же из золота был.
Ну да.
А у них проблемы были. Ну,
потому что у них проблемы начались очень серьезные. Да, мыши в огромном количестве расплодились, которые уничтожали экономику, и какое-то кожное заболевание пошло, да, нарывы, наросты. В итоге они его отправили в освояси.
А сколько он, в скольких городах он был? В семи?
Двух.
Ну, там упоминается три города из пяти. Да. Сначала они привели его в Геф, потом в Азот. Потом в Аскалон его уже не пустили, сказали, нам такое не надо. Вот. В итоге его вернули в Вифсамис, это Бет-Шемеш, небольшой городочек, да, который был таким буферным. Ага. Да, но в Вифсамисе там была неприятность, да, жители Вифсамиса оказались людьми весьма любопытными и заглядывали внутрь. Да. В итоге многие умерли. Из-за такого неблаговейного отношения к святыне решили его отправить дальше вглубь страны.
Прямо рядом с Иерусалимом.
Вифсамис? Бет-Шемеш. Ну, относительно, да. Относительно рядом.
И по нашим веркам очень близко.
Ну, по нашим, да. По нашим это как это. Я где? Вот, где ты живешь? В Самаре. Это где? Недалеко от Москвы, километров 850. Да? Вот, Вифсамис. И следующая остановка, где, собственно говоря, Ковчег Завета пребывал. Вот, со времен пророка Самуила и до времен Давида, это город Кирьят-Айарим. Сейчас этот город практически слился с Иерусалимом.
Кирьят-Арба, вижу.
Не, Кирьят-Арба немножко другое. Кирьят-Айарим. Кирьят-Айарим он же. Он и сейчас существует, а тут что-то на карте.
А, Кирьят-Сефер.
Кирьят-Сефер тоже немножко другое, это все разное.
Ну, маленький.
Не может быть, чтобы не было.
Вот, на карте Ветхого
Завета нет. Ну, может быть, потому что масштаб маленький.
Иарим. Кирьят-Айарим.
Вот, Кирьят-Айарим.
Да.
Есть. Вот в Кирьят-Айариме, да, собственно говоря, пребывал Ковчег Завета до времени царя Давида, и Давид решил перенести ковчег в Иерусалим. Сделать Иерусалим столицей не только политической, но и духовной. Подготовился очень хорошо Давид к этому, так сказать, мероприятию. Да, сделал его всенародным торжеством под пение псалмов, при игре на всяких разных музыкальных орудиях, цитры, псалтири, тимпаны, систры, кимвалы. Такое праздничное шествие, 30 тысяч человек, можно себе представить, из Кирьят-Айарима, из дома Аминадава, где стоял Ковчег Завета, да, он переходит в Иерусалим. Но по пути случилась неприятность, да, в каком-то моменте, да, в какой-то момент валы, вешая Ковчег Завета, наехали на какую-то кочку, да, Ковчег Завета накренился, и некий человек по имени Оза, да, один из сыновей Аминадава, решил его, так сказать, придержать, да, коснулся ковчега, и в итоге, да, за это дерзновение он был умерщвлен, и этот вот... вот это вот событие, да, смерть Озы, она очень сильно опечалила Давида.
А кто он ему был?
Оза? Оза был сын Аминадаба, у которого хранился ковчег. Да, они его как бы сопровождали. Вот. И в итоге, да, если мы откроем псалтирь, у нас в псалтире есть замечательный псалом, который, как считается, был создан именно из-за этого. Сейчас скажу, то ли 15-й. Сейчас скажу. 14-й по нашему счету, да, маленький. Господи, кто может пребывать в жилище твоем, или кто может обитать на святой горе твоей? Вот такое вот раздумье. да, раздумья Давида по случаю вот этого, вот этой вот смерти Озы. И этот псалом, он очень как бы такой хороший, да, он прям несколько критериев дает, по которым можно проверять себя, идя в храм.
Да, это сын Аминадава, да?
Да, кто ходил, не, ходит непорочно, делает правду, не клевещет, вот, серебра не дает в рост, не принимает даров против невинного, да, поступающих так не поколеблет свою. Прям вот такое вот размышление о том, да, какой человек готов предстать, да, перед Богом в храме. Дальше. Вхождение ковчега в Иерусалим. Да. Когда несший ковчег Господень проходили 6 шагов, приносили в жертву тельца и овна, да, через каждые 6 шагов. Такое непрерывное жертвоприношение. И в это время, да, находясь в таком неком порыве души молитвенном, да, Давид скакал изо всей силы пред Господом. А где же был он в льняной ефод? Так вот происходило это шествие. Да. И в это время, да, Мелхола, первая жена Давида, которая, понятное дело, была ему возвращена, глядя из окошка своего, что творит ее муж,
осудила,
она его осудила, да. Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек? И сказал Давид Мелхоле: пред Господом плясать буду, и благословен Господь, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня. Пред Господом играть и плясать буду, и еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и перед служанками, от которых ты говоришь, я буду славен. Да, то есть Давид, он показывал, что вот такие вот искренние чувства, которые, ну, может быть, действительно кому-то, кого-то это смутит, кому-то покажет, что это, ну, не солидно как-то, да, чтобы царь прыгал там, значит, с гуслями, с псалтирью, да, и распевал псалмы. Вот Давид.
А эфод — это какая-то одежда, да?
Эфод — это льняная одежда, да, ну, нижняя рубашка.
Но это не священническая?
А нет, это не священническая, льняная одежда. И вот Господь показал, что, так сказать, правда в этом споре была на стороне Давида. У Мелхола, дочери Саула, не было детей до дня смерти ее. Да? Господь поразил ее бесплодием.
За осуждение?
За, видимо, вот, да, такое вот осуждение своего мужа, царя Давида. Вот. Ну а по случаю внесения ковчега Завета в Иерусалим, у нас есть прекрасный 23-й псалом, который мы всегда читаем перед причастием. Он у нас входит в 23-й, да, он входит в...
Не
а у вас, наверное, по еврейскому счету, да? Но там на одну цифру они отличаются.
Ветхого Завета, Российское библейское общество, 96-й год.
Не знаю, должен совпадать. Да, Господня земля и все, что наполняет ее, вселенная, все живущие на ней, ибо он основал ее на морях, а на реках утвердил ее. Вступление. Дальше, практически дословно цитируется тот псалом 14, который мы уже читали. Да, кто зайдет на гору Господню и кто станет на месте святом его. Он сюда как бы вставлен. И дальше самая интересная часть, которую можно читать по ролям. Да? Поднимите врата верхи ваши, поднимись двери вечные, войдет царь славы. Ну, представьте себе, да, идет вот это вот...
А 14-й, не
ну, сейчас...
В 23-м цитируется 14-й.
14-й, да.
Это вообще другой.
Ну как?
Это, это не страница, Полина, это псалом.
Да-да. Ну как, вот.
Кто может пребывать в жилище твоем, кто может долетать...
Да-да-да, и вот кто взойдет на гору Господню, кто станет на место святое его, тот, у которого руки непорочные. Ну, он недословный, да, но парафраз.
Да, понятно.
Парафраз на этот псалом. И дальше вот самое интересное, это кончик вот этого псалма, последние 4 стиха. Значит, представьте себе, да, ворота Иерусалима, они трехстворчатые, да, две створки. Один момент. Да, две створки боковые и створка верхняя. Как правило, была открыта одна боковая створка, через которую люди заходили. Когда там приходил, допустим, какой-то большой человек, ему открывались две створки. А тут подходит процессия к Иерусалиму, и что требуют священники, которые несут ковчег завета? Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Они требуют, чтобы открыли вот эту верхнюю створку, которую никогда не открывали никому. Да, поднимите верхи, и поднимитесь двери вечные. Или там по другому переводу там засовы вечные, то есть она была закрыта и не открывалась никогда, да? И придет царь славы. Привратники Иерусалима спрашивают, кто же это такой, ради которого нужно нам открывать эту створку? Кто этот царь славы? И священники, несущие ковчег завета, отвечают: Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. И снова требуют, да, поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Снова вопрос, кто же этот царь славы? Господь сил, Господь Саваоф. Он царь славы. Он таким видимым образом, да, ковчег завета входит в Святой Град. Вот такой вот интересный псалом.
Они, получается, для чего-то делали вот эту, ну, третью дверь?
Ну да.
Чтобы потом не открывать ее, да?
Ну, должен был прийти кто-то такой прям очень.
Царь славы.
Царь славы для этого пришел. Да, вот это что касается, входа, внесения ковчега завета. И дальше Давид решает, все, странствование окончено, земля обетованная завоевана, ковчег завета находится в Иерусалиме, в столице. Теперь нужен постоянный храм. Не временный палаточный храм скиния, который переходил с места на место, а уже постоянный стационарный храм. Давид решает построить храм, однако через пророка Нафана Господь указывает ему, что не надо тебе строить храм. Да, Бог не одобряет этого действия, указывая на то, что ты, царь, много воевал и будешь еще воевать. Вся жизнь Давида – это сплошные войны, много крови пролил. Поэтому ты не построишь храм. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет от чресла твоих, и упрочу царство его. И построит дом имени моему, я утвержду престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу ему же злом мужей, ударами сынов человеческих. Но милости мои не отниму от него, как я отнял у Саула, которого я отверг под лицом твоим. Да, то есть, не Давид построит, а сын его, Соломон, да, правление которого будет мирное, да, ни одной войны Соломон не будет вести, но только там в начале правления несколько вынужденных репрессий будет. А дальше все правление его будет мирным, золотым веком израильского народа. Вот. И Давид, да, в ответ на эти слова пророка Нафана, да, обращается к Богу с молитвой. Кто я такой, да, Господи? И что такое дома, чтоб ты меня так возвеличил, и этого еще мало показалось в очах твоих, и ты возвестил еще и о доме раба твоего вдаль, да, что царство его устоит, да, и будет продолжаться. Вот. Это...
Как у них появлялись пророки? Как они понимали, что это именно пророк?
Ну, пророческое служение, оно особое, такое харизматичное.
Что-то, ну, от главы главе тут возникает.
Там был пророк Гад, теперь пророк Нафан. Вот это два пророка основные, которые во время правления Давида действуют. Что касается пророческого служения, да, Господь сам призывал да, пророков к служению. Ну, а критерием истинности или неистинности пророков было, собственно говоря, исполнение их слов или неисполнение.
А Самуил был священником, да?
Самуил не был священником, он пророком. Да. Он не мог быть священником. Он был судьей и пророком, да. Но потом, уже когда звание судьи себя сложил, только пророком. Да, ну, и при пророках часто были такие кружки, единомышленников, учеников, да, вот это, пророческие это школы, да, вот у Самуила часто была, да, и, как правило, да, вот была некая такая вот преемственность. Пророк Нафан вполне мог быть учеником Самуила в свое время, как пророк Иессей, например, был учеником пророка Илии. Да, то есть это вот был такой особый род служения.
Но это дар или это именно то, что...
Это дар, безусловно, дар. Безусловно, дар, но определенная преемственность тоже была в том плане, что человек мог
перенимать
знания, перенимать опыт молитвенный, в первую очередь, да, предстояние пред Богом, опыт жизни аскетической, да, и сподобляться этого дара. Вот. Но, так сказать, невозможность построить храм Давид компенсировал тем, что он поновил скинию.
Обновил.
Скинию предыдущие, да, предыдущие, так сказать, части, которые уж истрепались, они были сложены в боковом притворе. Да.
Золото могло
поистрепаться. Ну, ткани-то могли поистрепаться. Дальше, 8 глава, она посвящена различным военным победам. Тут как раз перечисляются так, достаточно конспективно, с кем воевал Давид. С филистимлянами, с моавитянами, с сирийцами, с идумеями, да, на юге. И с аммонитянами на востоке. В общем, практически вся жизнь Давида, все царствование Давида, это вот такие вот сплошные войны, наведение порядка и выстраивание каких-то, да, отношений с окружающими народами. 9 глава посвящена Мемфибосфею. Да. Давид, как вы помните, обещал Иоаннафану, что он позаботится обо всех его родственниках, когда придет к власти. И вот, да, стал искать, есть ли какие-нибудь еще, да, люди из дома Саулова. Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. И действительно, да, нашелся один человек, сын Иоаннафана по имени Мемфибосфей, у которого случилась как-то родовая травма, да, его уронили, в общем, при родах, и у него отказали ноги, он был хром на обе ноги. Вот. И Давид распорядился, так сказать, Мемфибосфею вернуть все, что принадлежало Саулу. Все, что принадлежало Саулу, всему дому, я отдаю сына господина твоего. Вот. И так, обрабатывая для него землю, ты, сыновья твои, рабы твои, доставляя плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Вот. А еще одной милостью, да, к Мемфибосфею было то, что Давид поселил его в своем доме, во дворце. И всегда он присутствовал за царской трапезой. Это было, ну, тоже таким большим, серьезным знаком отличия. Да? За столом трапезу с царем разделяли только самые доверенные люди. Не знаю, военачальники, какие-то самые приближенные. И вот можно себе представить, да, что, так сказать, можно было немножко стушеваться. Но как же так? Как я за стол с собой посажу коллегу, вот у меня тут военачальники сидят, мои генералы, там, мои министры, и тут вот будет сидеть этот коллега, да, хромой на обе ноги, но Давид Да, полностью, так сказать, слово, которое он дал. Да, дал Иоаннафану, он выполнил и на себя как бы взял заботу, да, о Мефибосфее, ну и в дальнейшем о всех его родственниках. 30 глава посвящена одному из...
30.
О, простите, 10-я. Да. 10 глава посвящена еще одному военному конфликту. Да. Умер царь Аммонитский. Нас Аммонитский. Помните, тот самый, с битвы, с которого началось правление Саула.
Там написано в книжке.
Да, сын Нас.
Который обещал план хотел выколоть.
Да. Вот он умер, и воцарился его сын Аннон. И Давид решил выстроить с ним дипломатические отношения. Посылает слуг своих, утешить Аннона об отце его. Вот. Но, так сказать, приближенные молодого, только что воцарившегося царя, говорят ему, естественно, неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителя? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его прислал Давид слуг своих к тебе? Вот. И таким образом, да, вот Аннон, да, который, так сказать, подстрекаемый своими слугами, он сильно оскорбляет слуг Давида, вот это посольство, да, он обрезает у них половину бороды и обрезает половину их одежды от чресла, от бедер. И в таком виде отпускает их обратно. Такое вот бесчестие он им творит. Ну и в итоге даже Давид, когда узнал об этом, не дал им дойти до Иерусалима, сказал: оставайтесь в Иерихоне, пока ваши бороды не отрастут, да. Вот. Но в итоге таким оскорблением слуг Давида аммонитяне наносят, конечно же, оскорбление и самому Давиду. И Давид собирается на войну с аммонитянами. Аммонитяне понимают, что... А?
Не на войну.
Да, но аммонитяне понимают, что они одни без... против Давида не выстоят, они договариваются с сирийцами, более северным народом, что давайте мы с вами в складчину, так сказать,
побьем
Давида, да. Вот. И в итоге, да, оказывается так, что войско Давидова в какой-то момент зажато между аммонитянами и сирийцами. Аммонитяне с одной стороны, а сирийцы с другой стороны. Но в итоге Иав, так сказать, производит разделение своего отряда на несколько частей, да, чтобы в случае, если, так сказать, одна часть погибнет, остальные выжили. Вот. Но Господь предает аммонитян и сирийцев в руки Давида. Да, в итоге, да, один из отрядов нападает на сирийцев, другой на аммонитян. Первыми оказались разбиты аммонитяне, а увидев, что аммонитяне разбиты, сирийцы начали просто отступать. Вот. И эта, так сказать, военная кампания закончилась для аммонитян и сирийцев неудачно. Да, в итоге аммонитяне попадают в вассальную зависимость от Давида, а сирийцы хоть и сохраняют независимость, но уже не решаются помогать аммонитянам, понимая, что с Давидом, так сказать, шутки плохи. Это вот что касается блистательных побед и ярких прорывов. Но Священное Писание, на то и Священное Писание, что оно не идеализирует людей, не идеализирует народных героев. Вот, наверное, если бы это была какая-то сага о Давиде, какой-то эпос такой, вот здесь вот можно было поставить точку.
Но он пока герой-герой.
И написать, что вот, так сказать, и все прекрасно, и все в шоколаде, в ажуре. Так сказать, царь Давид такой молодец, и правил он долго и счастливо. до тех пор, пока не скончался. Да? Но Священное Писание, оно удивительно объективно по отношению к своим героям. И уже в следующей 11 главе мы узнаем о том, что Давид-то сам тоже был человек не всегда нравственно безупречный. Да? И в следующий раз, в четверг, мы с вами будем читать о том, какие были, скажем так, проблемы у Давида на личном фронте, связанные с его, да, с его увлечением. Человек был весьма интересным. Да? Он был глубоко религиозным, он был искренне так, горячо верующим, теоретиком и практиком, военным, да, тактиком, человеком, который, ну, был способен на какие-то неординарные поступки, да, человеком, который тоже был не лишен ряда недостатков, да, но умел, так сказать, признавать свои ошибки тоже.
Так они перенесли скинию в Иерусалим, но им не разрешил Господь строить храм.
Да, стояла просто скиния.
Просто где-то стояла.
Да, ну, на сегодня где-то
отреставрировал
ее. Да, отреставрировал, она стояла до времени Соломона. А Соломон уже на соседнем селе.
Получается, под дождем? Ну, там же накрывалось все это.
Да, ну дожди там бывают, конечно, очень редко, но бывает.
А так она где раньше была?
Снег там тоже бывает, вот 24 февраля.
Так она же все время на скиния переносная.
Она была, да, накрыта, да. Но уже постоянный храм построит Соломон. Ну, кстати, в храме Соломоновом тоже крыша была только у святилища Святого Святых. Двор был без крыши. Да, так что все так. Вот, ну, это что касается Давида и его военных всяких вещей. Вот, а уже с 11 главы мы узнаем о Давиде некоторые вещи не очень лицеприятные, но с другой стороны показывающие, что каких бы дров человек не наломал, да, всегда есть возможность
покаяться.
Да.
Да,
он жизнеутверждающий глава. Ну да, не случайно. Да, конечно. Вот это, наверное, на этом мы сегодня тогда закончим. Вот. В четверг уже там почитайте 11, 12, 13 главу, что там, собственно, произошло. Ну, основные имена у нас Давид, да?
Саул и Соломон.
Ну, Саул, ну нет, ну и начальник Давида, Иоав, да, у нас Одесса. Достойно есть такого истину, положите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истинния Бога слова родшую, сущую Богородицу тянет человек. Господи, потихоньку.